Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Полковника Баранца мы сегодня обязательно услышим в программе. Правда, не из студии, а по телефону, потому что Виктору Николаевичу пришлось срочно выехать в Кремль. Вот все подробности у него обязательно узнаем. Здравствуйте, в необычном составе сегодня военное ревю встречается в эфире.
За полковника Баранца и за самого себя в студии полковник Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай и набирай 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, бесплатно, как говорила сова.
Дадам.
Абсолютно дадам. 8 800 200 ровно 9702.
Меня зовут Антон Арасланов, и естественно...
Для тех, кто освоил дьявольское изобретение, WhatsApp и Viber, 8 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Ну, остается прежний номер коротких смс-ок 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, пробел, потом мысли, если есть. Ну и сегодня, естественно, поскольку нет Виктора Николаевича, нас не будет в эфире Ютуба. Так что чат, ребята, не знаю, откуда вы возьмете.
Ну, YouTube есть, но, правда, вы нас не услышите, потому что из резервной студии вещаем. А я так понимаю, что я сегодня назначен дежурным по WhatsApp, да?
Ну да.
Буду ваше сообщение из WhatsApp читать, номер, в общем-то, озвучен. Итак, повестка на сегодняшний день, да? Естественно, мы не можем не затронуть большую пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина, которая вот буквально за час до этого эфира завершилась. Естественно, обсудим, зачем делегация Минобороны России уехала в Северную Корею. Здесь тоже мы без Путина не обойдемся. И ответим на вопрос, зачем России две военные базы в Сирии. Все так?
Да. А может быть, Владимир Владимирович заменит нас обоих, а вместе с Баранцом всех троих?
Уже.
Потому что все вопросы, вообще говоря, к нему.
Ну, уже 4 часа или сколько там, 3 с чем-то, до 4, кстати, не дотянул в этом году. Отвечал за всех. И наша очередь настала. Так вот, собственно, что касается делегации Минобороны России в Северную Корею, действительно есть такая новость, дескать, отправились, прибыли, и все задались вопросом, собственно, зачем. И делегация нашего министерства наконец-таки объяснила, что это будет. Оказалось, что это первое заседание совместной военной комиссии. Об этом посольство России в КНДР заявило. Зачем поехали? Чего ожидаем от этой поездки? Есть варианты ответа на этот вопрос?
Ну, предотвращению опасной военной деятельности, я так понимаю. А опасная военная деятельность может трактоваться как угодно. В том числе, слышь, кончай ракеты пущать за даром. Береги боезапас.
Слышь,
Да.
Слушайте, но легко увязывается эта тематика с тем, о чем в том числе говорил Владимир Владимирович, точнее, о чем его спрашивали.
Да.
Да? Не по собственному, так сказать, желанию он это делал. Там был в том числе вопрос американской корреспондентки, на который так достаточно ярко Владимир Владимирович отреагировал. Давайте ответ на этот вопрос и услышим. Она там сравнивает, да, Россию с Северной Кореей. И вот что Владимир Владимирович на это сказал.
Интересные вы ребята. Вы не обратили внимания, что ваши конгрессмены, сенаторы, они так хорошо выглядят, красиво, костюмы у них, рубашки. Они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента, чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы. Вы вообще так нормальные люди, нет? Наша политика, в отличие от политики некоторых стран, она все-таки лишена, главным образом, лишена текущей политической конъюнктуры. Мы все-таки стараемся конструктивно работать со всеми по наиболее злободневным вопросам в сфере международной безопасности. Стараемся не надувать губы, не обижаться на кого-то за непонятные нам, честно говоря, иногда решения. Что касается Северной Кореи, наша позиция хорошо известна. Мы не признаем ядерного статуса Северной Кореи. Мы считаем, что с обеих сторон нужно прекратить нагнетание ситуации.
Ну, собственно, это был фрагмент большой пресс-конференции Путина. Михаил Владимирович, есть чем прокомментировать
сказанное? А что тут комментировать-то?
Все слишком очевидно.
Во-первых, все просто торчит наружу. Это раз. Во-вторых, ну, смешно, когда тебе говорят, что ты такой же негодяй, как Ин, но вот сходи, пожалуйста, договорись с ним. Ну, вот мы, мол, договорились с Китаем. Китай, мол, де якобы разрешил нашим войскам в случае необходимости перелезать демаркационную линию и на некоторое время углубляться на некоторое расстояние на территорию Северной Кореи, а потом возвращаться, естественно, назад. Не знаю. Китайцы на этот счет ничего не говорят.
И вряд ли скажут.
И вряд ли скажут, и потом я не думаю, что они так легко на это согласятся.
Вот мы говорим о том, что ответы на многие вопросы были слишком очевидны, слишком предсказуемы в какой-то степени. Было ли что-то на этой пресс-конференции, ну, касательно тематики программы, естественно, что, ну, вот, какую-то эмоцию вызвало и взбудоражило? Там была, например, история, был вопрос про военные городки.
Ну, с точки зрения тупого военного, скажем так, значит, да, про военные городки. Наши радиослушатели не раз уже об этом говорили. Мы с Виктором Николаевичем донесли эту озабоченность наших слушателей до руководства Минобороны. Не думаю, что для них в этом была новизна. Это первое. Второе, естественно, выполнение договоров с американцами. Они совершенно спокойно вышли из договора о противоракетной обороне. Вышли? Вышли. Их просили не выходить. Но, можно сказать, на животе ползали. Вышли. Приволокли в Румынию пусковые установки Иджиса. Приволокли МК-41. Мы им говорили раз, говорили два, говорили три. Нет. Дальше последовал обычный вольт. Не, ребята, это вы нарушаете, русские, вы же известные, вот такие, вот, вы тут пущаете чего-то, а мы не можем засечь по внутренней трассе вашей. Значит, нарушаете, все, мы будем возвращаться к разработке ракет средней и меньшей дальности. Ну, и что теперь с ними говорить? О чем договариваться вообще? Не по-пацански они себя ведут.
Ну, это мягко говоря.
Да.
Ну, собственно, это тоже не новость, давно уже не по-пацански-то ведут. Но не получится же обрубить какие-то разговоры и совсем игнорировать.
Нет, конечно. Но, видимо, придется как-то отвечать. Ведь президент сказал, что ответ будет молниеносным. Ну, значит, будет, я так полагаю. Это что значит, во всяком случае? Что основы для такого оружия у нас никуда не исчезли, и его можно возродить.
Была еще на этой пресс-конференции тема, которая многими воспринимается как неоднозначная, иной раз и пикантная, тема о расходах на армию вообще, в принципе, да, на оборонку и так далее, и так далее. И вопрос вот прозвучал прямо, открыто, дескать, не рост на военные расходы не значит ли сокращение, или как там модно сейчас говорить, секвестирование расходов социальных. О том, что на это ответил Путин, я думаю, мы уже в следующей части программы услышим, да, фрагмент этой пресс-конференции. Но тема-то действительно болезненная, скажем.
Ох, интересно понять, для кого она болезненна. Дело в том, что, сколько я понимаю, многим нашим руководителям, сколько денег не дай, они все равно их куда-то засунут. Совсем не в то место, куда нужно. Какие такие социальные расходы? Ну, какие? Они могут хотя бы пенсионную систему по-человечески устроить? Они не могут посчитать в пределах 4 арифметических действий?
И все на оборонку кивают.
Да, а на кого еще кивать? Те-то работают.
Мы тоже продолжим работать, правда, после небольшой паузы, которая продлится каких-то пару минут. WhatsApp, напомню, +7 967 200 ровно 9702.
Плюс +7 967 200 ровно 9702.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Правда, в студии Антон Арасланов и Михаил Тимошенко. Но полковник Баранец будет в нашем эфире. Чуть-чуть поинтригуем. Он в Кремле. А что конкретно там делает, расскажет сам по телефону. Чуть попозже, правда. Чуть попозже.
Ну что, кончаем с рассуждениями на тему неподражаемо больших военных расходов. И переключаемся на прием радиослушателей. Михаил, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот меня интересует такой вот исторический факт, не знаю, правда, нет это. Говорят, что в гражданскую войну Деникин не вручал награды солдатам, так как считал эту войну братоубийством.
Так и есть.
Это правда?
Так и есть, а многие офицеры Белой армии, когда им пытались присваивать очередные воинские звания, отказывались от этого.
Ну, все, спасибо.
Пожалуйста.
Да, вам, Михаил,
чем можем?
Спасибо. Давайте напомним наши координаты.
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. WhatsApp или Viber 8-967-200-97-02. Это волшебное число, 200-97-02.
Открывает все двери, как минимум.
Да, и смски, как всегда, на короткий номер 2420. Пожалуйста, ждем-с.
Василий, здравствуйте.
Василий?
Да.
Ну,
вы в эфире, да, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил Владимирович, вот вы вчера выступали и сказали, что в Москве нет памятника Дзержинскому, да? Вы бы цветы возложили ему. Так вот, у меня предложение... Приезжайте к нам в Саратов. У нас в городе, перед вокзалом, в маленьком скверике стоит прекрасный памятник Дзержинскому.
Ну и что?
На постаменте. Во весь рост, в революционном обличии. Вот. Рядом скамеечки посидеть. Ну, почти как на Лубян.
Вот нам было...
Говорят, что это единственный оставшийся памятник... России.
Понял. Это мы передадим сейчас всем нашим радиослушателям. Если кто хочет, пусть дует в Саратов. А я вот жалею, что нет у нас таких вот министров. Феликс Эдмундович работал, как вы помните, наркомом путей сообщения. Вот таких вот бескорыстных, толковых, работающих круглые сутки. Нет, блин, горелый. У нас либо тариф на перевозку повысят, либо пассажирам верхних полок запретят слезать. Либо еще какая-нибудь чепуха, когда один кричит, давайте увеличим пенсионный возраст, а другой говорит, не, чего увеличивать-то? Конечно, надо увеличить, потому что у нас будет цифровая экономика, и вообще люди живые работать не будут, а сплошь роботы. Ну, здравствуйте, слушаем вас.
Виктор. Добрый вечер, уважаемый ведущий.
Добрый.
Скажите, вот с момента того, как Эрдоган сбил российский фронтовой бомбардировщик, и вот до сегодняшнего дня, вот когда его покажут по телевизору, на его рожу ну, невозможно смотреть. Вот чем нам так помогли турки в Сирии, что мы забыли про этот страшный инцидент и все эти разговоры? Это первый вопрос.
Турки помогли, извините, сразу подождите, а то я забуду к чертям собачьим. Помогли хотя бы тем, что не мешали. Давайте
следующий. А чем они могли помешать?
О, елки-палки, нагадить-то проще, чем добро сделать. Во-первых, у них каждый третий курд, если вы не знаете.
У кого?
У турок.
В каком смысле каждый третий курд?
Елки-палки.
По населению вы имеете?
По населению. Вы представляете?
Ничего подобного, у них население 70 миллионов. А курды, именно турецкие курды, их же нет в таком количестве. Это вот в трех странах,
это,
да, это, там 40 миллионов.
Это вам, извините, так кажется. Вот если турок поскрести, то он оказывается курдом. Это та же самая история, что с русским, которого поскребешь, и он татарин. Давайте второй вопрос.
Если можно, второй короткий вопрос. Ну, смотрите, сейчас был саммит исламских государств, и Эрдоган, опять-таки, мой нелюбимый, выступал там в качестве такого султана, огромного авторитета, который навис над всем буквально исламским миром, что-то диктует. Естественно, они там осуждали решение Трампа в Иерусалиме, хотя какое их собачье дело, непонятно на эту тему. Вот как вы считаете, вот претензии Эрдогана на то, чтобы быть таким султаном из прошлой Османской империи, они могут реализовываться сегодня в арабском мире? И вообще,
нет, не, арабов, получится, не получится. И... Там такое количество султанов хочет быть на престоле, что не получится у нашего Реджепа.
А по поводу Иерусалима не могли бы сказать, вот ваше мнение на этот счет, чья это столица, еврейская или арабская?
Ну, вообще говоря, Иерусалим исторически столица Израиля.
Спасибо,
со времен Римской империи. Следующий, кто у нас есть?
Николай.
Здравствуйте, Николай, слушаем
Николай,
вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос по Скопелесу Баргузин.
Так.
Значит, вот сперва сказали, что возобновляется, потом денег нету.
Да.
И вот беру газету «Завтра», и там написано, что вроде РЖД приватизируется, и в этой схеме Баргузина уже места нет.
А мы уже говорили на эту тему в одном из эфиров с Баранцом, что вопрос еще в том, у кого денег нет. Нет денег у бюджета для того, чтобы оплатить разработку Баргузина, или нет конца аппетитам РЖД, чтобы этот Баргузин выпустить на магистрали. Дело в том, что если вы помните или доводилось служить, когда у нас был комплекс «Молодец», БЖРК, боевой железнодорожный ракетный комплекс, сколько денег ухлопал Советский Союз через Министерство путей сообщения на усовершенствование железнодорожных магистралей, замену рельс на тяжелый вариант, замену путевого строения, замену мостов. Мама дорогая! А на сегодняшний день таких денег вышибить из такой конторы, как РЖД? Понятно?
Следующий у нас Виталий. Давайте номер телефона напомним. 8 800 200 ровно 9702.
Алло.
Виталий, да, Виталий, добрый день.
Добрый день.
Что творится со связью? Такое впечатление, что я разговариваю не то с танкистом, находящимся в танке, не то с летчиком, который работает в режиме Active Voice. Половина слов глотается.
Алло.
Да, вот так лучше.
Вхождение и пребывание России в разных это стратегическая необходимость.
Извините, нет, Виталий, ничего не понял.
Ничего не получается. Попробуйте перезвонить еще
раз.
Попробуйте
перезвонить, будем ждать. Кто еще там есть?
Да, здравствуйте.
Алло, Виталий.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вот так лучше. Ну, алло, услышу.
Вхождение и пребывание России.
Не получается, правда. Еще раз попробуйте 8 800 200.
Мы слышим только окончание слов.
А догадываться крайне трудно. Александр, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, полковники. У меня такой вопрос. Проходил срочную службу в период 98 года по 99 в зоне вооруженного конфликта. Грузия, Абхазия.
Так.
Мне не признают этот период как участника боевых действий.
Почему? Что говорят, что пишут?
А говорят, что ваш период не входит именно по закону, эти года не входят. Ну как, я не знаю, как правильно называется.
Понятно. А значит, я думаю, вот что. Попробуйте получить с них бумажку официальную, ответ. И тогда можно попытаться сравнить законодательную базу, существующую в России, с тем, что они вам говорят. Вполне возможно, что говорят правду, а вполне возможно, что лепят Горбатова.
Лепят Горбатова. Ну, то есть, перебью вас, можно прям секунду?
Да, пожалуйста.
То есть, у меня в военнике записано, то есть, участвовал в зоне вооруженного конфликта.
Понятно, вот так. Понятно.
Понятно, да. Александр, спасибо за звонок. Уйдем на небольшую паузу. Каких-то, сколько, 4 минуты у нас длится перерыв. Ну и после Виктору Баранцу, естественно, позвоним. Узнаем, что там в Кремле-то происходит. Не переключайтесь.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца,
который буквально через 3 минуты появится в нашем эфире. А пока Михаил Тимошенко.
И у нас Николай на связи. Здравствуйте, Николай, здравствуйте. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ офицеры.
Здравствуйте.
У меня, знаете, такой вопрос или просьба. Моего сына призывают в армию. Вот, но у него знания по китайскому языку очень высокие. Вот. Ну и, естественно, хотел бы, чтобы он служил, чтобы знание языка не потерялось. Как это можно сделать?
А он, будучи в военкомате, об этом говорил присутствующим говорил. Там на комиссии, что он, допустим, свободен?
Мы всех берем.
Ну, припадочные в комиссиях тоже бывают. Может, они его не так поняли. Потому что мы, например, знаем, что в Ростове-на-Дону или в Волгограде парня, который кончил факультет компьютерной защиты, поставили сначала в научную роту, а потом назначили водителем. Ну, классно же, да? Тоже всех берем. Ну, правильно. То есть люди в военкомате, куда он попал, заняты тем, что просто выполняют план по головам. Их судьба Родины нифига не волнует. И задачи вооруженных сил. Вы не подскажете нам город и район?
Город Новосибирск. Да. Ленинский район.
Ленинский район. Интересный вопрос. Мы, конечно, постараемся его донести до министра обороны. Или хотя бы начальника ГАМУ.
Летом, просто, ну, мы оба пенсионеры. Он взял академ, чтобы нам помочь как-то, ну, материально. Работал переводчиком у китайских делегаций.
Спасибо, мы поняли. Постараемся донести.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Пока до Виктора Николаевича дозваниваемся, да. Давайте Владимира услышим.
Виктор Николаевич попал в зону глушилки, по-моему.
Да, определенно.
Да, да, Владимир, Владимир, добрый день. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Я хотел задать вот такой вопрос. Дело в том, что мне уже 70 лет. Так? Вот. Я служил в Казахстане во внутренних войсках. Сейчас нахожусь в городе Челябинске, переехал сюда жить. И вот черти из пенсионного отдела, там, девушки, сняли с меня 600 рублей пенсии, утверждают, что я, значит, каким-то образом попал на Байконур. Спрашивают, как
радио,
я туда попал.
Радио у себя выключите, а то мы вас не слышим совсем. Себя слышим, а вас...
Оно выключено у меня.
Да, вот так замечательно.
Ага. И вот эти черти с пенсионного отдела 600 рублей с меня сняли уже год.
Так, а что говорят?
Пытаются выяснить, как я попал на Байконур. А я там служил.
Понятно. Ну, девушки наивные, простые. Они думают, что Байконур появился только после 92-го года.
Да они про СССР плохо знают.
Ну, и я вам про то. Они, вообще говоря, не знают, что был СССР. Ну, не знают и все. Ну, Байконур и на Байконур.
А куда вот мне обратиться теперь? чтобы этих чертей разогнать там или вернуть 600
они,
рублей.
А я понимаю, 700 рублей умножим на 12, получается, в общем, ощутимая сумма.
Да, конечно.
Вот.
Так и обидно, я ж туда не сам пошел.
А от них что-нибудь на бумаге изложенное есть или нет?
Есть, они им присылают какие-то запросы, черти откуда. И говорят, не знаем таких, не знаем. Такое ощущение, что я сам пошел, отслужил и пришел.
Ну, понятно. Как интересно-то.
И куда вот это мне? И уже год дурака валяют. Ходил к толстому-толстому генералу.
Так.
Вот про СССР слышал.
Так.
Вот. Но, говорит, у меня есть девушки, которые в этом вопросах разбираются.
Понятно. А девушки...
А эти мокрощелки ни в чем не разбираются.
Понятно.
И что делать?
Понятно. Постараемся понять, что делать. Спасибо.
Спасибо вам за звонок, Максим.
О, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Вы ли это?
Скрывался под именем Максим.
Да. Дорогие друзья, я вам коротенько доложу.
Давай.
Я нахожусь сегодня в Кремле, послушаю 6-летие нашей военно-промышленной комиссии. Ну, наверное, не надо говорить лишних слов о том, что чем обладала и обладает наша родная российская армия. Это дело золотых рук и голов наших военных промышленников, которые сегодня собрались в Кремле для того, чтобы им власть сказала доброе слово за все, что они сделали и все, что они пережили. Ну, вы, наверное, знаете прекрасно, что были периоды, когда наш военно-промышленный комплекс лежал совершенно на боку, когда нас фактически некоторые отрасли военно-промышленного комплекса спасали только китайские там или малазийские заказы. Вы знаете, что у нас есть лучшие в мире вооружения, там танки, самолеты, подлодки. Но такой же у нас военно-промышленный комплекс, что иногда у него и спутники слетают. Гроздями в Тихий океан. Все бывает. И тем не менее, лучший показатель нашего военно-промышленного комплекса то, что армия наша достойно вооружена, и то, что мы устойчиво занимаем второе место в мире по продаже вооружений. Мир барахло не берет.
Ой, Виктор вот Николаевич, боюсь, что тебя обманывают. Я сегодня читал новую газету, и там написано было, что такого ужаса, как делает наш военно-промышленный комплекс, никто в мире не делает. Такая дрянь.
Ну, от этой газеты другого
и деньгам, конечно. Сплошной перевод. Ну, то есть непрофильный актив, убыточный, надо его спихнуть куда-нибудь.
Ну, да. И вообще закрыть это все. Дорогие друзья, я не хлопаю в ладоши до атомного времени. Я прекрасно для себя вижу, что...
Точно в зоне глушилок.
О, до тебя глушилки добрались.
Чего мы стыдимся? Но, тем не менее, надо сегодня воздать должное этим пахарям военно-промышленного комплекса, которые не только собрались в Кремле, а работают в цехах по всей России. Праздников, дорогие оборонщики.
А их 2 миллиона.
Да.
Спасибо, Виктор Николаевич.
Да.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо,
всего
Виктор хорошего. Николаевич.
Да, Максим, вы еще тут с нами?
Максим ждет.
Да, естественно.
Слушаем вас.
Добрый вечер, Михаил Владимирович.
Добрый день.
Уважаемый ведущий. Вот, у меня один коротенький вопрос. Су-34 «Утенок» и его модернизации по части РЭП. И как он по отношению к F-15 «Сталин Тигл»? Вот и все.
Понятно. Значит, мы должны понимать, что Су-34, по сути говоря, это развитие концепции Су-24. Су-24 машинка-то, в общем, старая. Это раз. Во-вторых, энергетика Су-24 была уже на таком пределе, что не позволяла развернуть даже на новой базе бортовую радиоэлектронику, которая бы обеспечивала защиту самолета. Су-34 имеет, во-первых, запас по энергетике, во-вторых, запас по габаритам в фюзеляже. И туда это вошло. Значит, соответственно, станция, которая не только обнаруживает это уже давняя эпопея, типа «Березы», да, который обнаруживает пуски ракет противника по самолету, но и, ну, как любят выражаться так просторечно, сводит их с ума, то есть меняет для них, по сути говоря, точку прицеливания. Вот основное, что сделали на Су-34 для защиты его. Алло!
Что? Алло, алло.
Да, да, Виктор, вы в эфире.
Беспокоит Георгий. Гвардии сержант Толстой.
Да что ж такое сегодня со связью-то?
Ну, Белгород, дожди заливают.
Дожди заливает. Не, давайте, да, давайте еще раз попробуем. Давайте еще раз попробуем. Это
же
бесполезная трата эфирного времени. Простите, ради бога, ну какие-то вот технические, какие-то технические вещи.
Давайте пытаемся.
Еще раз еще пробуем. Разок. Виктор.
Алло.
Да, вот так.
Да. Вот.
Меня интересует такой вопрос. Насчет железной дороги.
Насчет железной дороги.
Нерентабельно это использование ракетных пуль.
Что-что нерентабельно?
Использование ракетных войск.
Использование ракетных войск.
Это, что вы говорили, шпалы, все остальное.
Ну, когда...
Питание было общее, как...
Понятно, я понял, я вас понял. Когда говорят, вообще говоря, о вооруженных силах, они рентабельными быть в прямом смысле не могут. То есть они напрямую сами деньги-то не зарабатывают. А на железной дороге надо понимать, что, ну, вот, допустим, старый комплекс, предшественник Баргузина, БЖРК, с молодцом, который ездил, он имел очень тяжелые вагоны, потому что ракета весит, пусковая весит, все это засунуто в вагон. На вагоне написано «для легких грузов», а там на каждой тележке, если посмотреть, мам дорогая, сколько осей, и индикатор загрузки, как правило, всегда упирался в последнюю рисочку. 200 тонн вагон. Ну, чего вы хотите-то? Естественно, для железной дороги это было, ну, я бы сказал, расходным делом. Надо было поддерживать пути в должном состоянии. Надо было выделять поездные бригады. Ну, в том числе, естественно, хотя бригада, допустим, от дивизии ставится, но ты тепловозы-то должен подавать, менять их по дороге. Ну, и все такое прочее. Конечно, на сегодняшний день, когда у нас... Ну, как всегда, волшебная рука рынка. Ну вот, а это ведь поезд номер ноль, и ты должен его по железной дороге пропускать не по расписанию, а тогда, когда он вот сочел необходимым появиться, и появился. И плевать ему, что тут Красная Стрела, Дальний Восток, он пошел, все. Вот для того, поэтому для железной дороги он, не нравится он ей. У американцев, кстати, та же история была. Там же частные железнодорожные сети. Когда они делали такой комплекс, а они такой сделали практически, вопрос-то и встал. А как стыковать-то его движение по железным дорогам? Кто будет оплачивать расходы?
И как они решили это?
Они закрыли разработку.
Красиво, красиво, ничего не скажешь. Так, буквально пара минут перерыв. Буквально вдох-выдох. Дальше продолжаем. И в последнюю часть нашей программы, ну, уже традиционно мы читаем сообщения в WhatsApp, Viber и, естественно, SMS. Есть смысл напомнить номер.
Вопросов у нас сегодня немного.
Вопросов? Вагон.
О, как хорошо. Это,
просто
это,
вагон
это в WhatsApp,
и маленькая,
да,
тележка.
Замечательно.
Да,
а я смотрю, WhatsApp, что это Viber спит сегодня.
Не-не-не, WhatsApp сегодня активен. Традиционно. Плюс 7-967-200-9702. Это WhatsApp и Viber. Ну и смски 2420 перед текстом РКП. Только не забудьте поставить. 2 минуты выдыхаем и продолжаем.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
и Михаил Тимошенко. По крайней мере, сегодня в студии только Михаил Владимирович. Ну что, 8800 200 ровно 9702, примем телефонный звонок?
Да, конечно,
примем. Александр.
Вечер добрый,
да, добрый,
уважаемый день. Михаил Владимирович. И если позволите, коротенький вопрос. Слышал, что первую конармию создал не Будённый, а совершенно другой человек. Правда ли это?
Правда.
И если это правда, то кто этот человек?
Ну, давайте мы сделаем так. Мы сделаем передачу про это, чтобы люди поняли не просто, кто этот человек, а что он такого сделал, почему его не считают созданием первой конной армии. Хорошо?
Хорошо, хорошо.
Ну вот. Поехали. Читаем, что у нас
так,
есть.
Сообщение шифровки на WhatsApp.
Давай.
Максим Девятов. Могут ли российские базы в Сирии защитить нашу страну от массированного удара крылатыми ракетами с натовских кораблей в Средиземном море?
Вот, уважаемый Максим, задаю вопрос встречный, поскольку вы формулировали свой вопрос. А вот если этот поганый корабль стреляет крылатой ракетой, которая пролетает вне территории Сирии и даже Турции, ну как он может защитить? Нет, конечно. У ракет есть дальность, у наших ПВОшных, у радаров тоже есть дальность обнаружения. Если в пределах этой дальности ракеты будут лететь в нашу сторону, возможно, и будет команда на перехват. Но если в пределах не будет, так что делать-то? Просто так пулять?
Дальше едем.
Да.
Это не про Путина. Но спроси, Антон, будь так любезен. Директива номер один, поступившая 22 июня 41 года, известно ли ее содержание?
Известно.
Так, я вот пытаюсь просто в интернете найти. 2-3...
Не ищи. Оно известно. Если кому-то интересно, он ее найдет.
Так.
О приведении в войск в боевую готовность.
Да-да-да-да-да.
Другое дело, что бардачок царил в системе управления такой, а вообще за это отвечал генеральный штаб и лично товарищ Жуков, что командующих армией, например, которых назначали в Северо-Западный округ, они даже не подозревали о том, что существует план обороны госграницы.
Александру даем слово. Михаил Владимирович пишет, он в WhatsApp. Здравствуйте. Вот говорят, инвестиции туда-сюда. А какова эффективность этих вложений или КПД их? Наверное, почти нулевая. Вопрос такой. Какая численность войск противника понесла поражение в Сирии в личном составе и в основной бронетехнике?
Ой, интересно. А войска противника как будем считать? Кого войсками противника считать? ИГИЛ? Вообще говоря, это банда. Чего вы хотите-то? Ну? Какая бронетехника? Бронетехника у них была одна, которую они зацапали, соответственно, в этом самом, вот ее мое, в Ираке. Ну, мы эту бронетехнику жгли. Сначала Ирак у нас покупал Сушки-25, уже Ирак, который был без Саддама Хусейна, чтобы сжечь. Потом, соответственно, жгли их уже наши летчики с Хмеймима. Подбивали и жгли эту бронетехнику, соответственно, правительственные войска. Что значит, какую долю? Там установить невозможно, сколько у них вообще ее есть. Все, что видели, уничтожили. Ну.
Николай пишет. Уважаемый Михаил Владимирович, так, насколько я понимаю, отличие молодца от Баргузина как раз и заключается в том, что не требуется никакого усиления рельсового полотна и путевых сооружений.
Знак не вопроса. Не знаю. Дело в том, что вы же сегодня видели, установщик запихивал ЯРС в шахтную пусковую установку. Вот примерно такую же дуру под названием «пусковая установка» надо запихнуть в железнодорожный вагон, если даже ракета сделана на базе ЯРСа. Ну хорошо, по габаритам ракета влазит в вагон. Молодец, не лез. Для этого ему даже делали надувную головной обтекатель. А сама-то пусковая весит черт знает сколько. Уж тонн-то 40 она точно весит. А сколько принимает вагон? 60, допустим, да? Но и вагон надо усиливать для того, чтобы в него запихать эту пусковую установку. Ну, ТЗ одно, желание другое, результат третий. Мы пока ничего сказать не можем.
как бы совместить все в реальности, да? Ну, Владимир пишет. Вечер добрый. Как думаете, если Порошенко проводил подобную пресс-конференцию, пустили бы туда русских журналистов? И задая неподобный вопрос, как нас, журналист, Путину, какой вой поднялся бы в Киеве?
Конечно, а вой и сейчас стоит, я так полагаю. Потому что там же был этот украинский журналист, который, ох, плел, что и буряты там наши, якобы, ну, как обычно, военно-морская кавалерия из Бурятии. Нет, конечно, а зачем нас сюда приглашать? Это мы приглашаем сюда политолухов с Украины и платим даже за это деньги. Один такой лысый, украинский фалос, фамилия Ковтун.
Знаем такого. Так, дальше едем, да?
Едем, что есть.
Михаил, при приближении к месту выступления нашего президента в Сирии самолетов стран НАТО, они были бы уничтожены? И как вы оцениваете бесстрашный поступок президента прилететь в Сирию? Ведь бояться выстрела ПЗРК — это только одна из опасностей.
Ну, я хочу напомнить, что, вообще говоря, Владимир Владимирович, ты прилетал и в Дагестан, когда была вторая кампания, да? Прилетал. А Борис Николаевич летал туда? Нет. Михаил Сергеевич тоже в горячей точке как-то, не очень совался. Ну, молодец, что это сделал. Я представляю, каких, будем говорить, усилий и напряжения это стоило офицерам, которые обеспечивали проводку самолета и посадку вот его, да, там.
Так, мой сын контрактник, положена ему ипотека, если он уже участвовал в приватизации. Когда он был маленький, о будущем мы не подумали. Что делать теперь?
Ну, вы могли не знать об этом. Эхе-хе, как интересно-то, он же прописан, естественно, на него записана доля квартиры, полагаю.
Конечно, конечно.
Ой, вы знаете, впрямую не отвечу, потому что раскорячили вы меня своим вопросом. Но нам угрожали прислать специалиста из ДЖО, это департамент жилого обеспечения Минобороны, как раз который специализируется вот на этих всяких ипотечных прелестях. Записываем ваш вопрос, обязательно ответим.
Владимир спрашивает, какой будет ответ России, если Америка поставит противотанковые комплексы на Донбасс? Какая закавыка?
Это вот странно спрашивать. Угу. Какая будет реакция Америки, если Россия поставит противотанковые комплексы на Донбасс?
И какой будет ответ России, если Америка поставит на Донбасс?
Ну, вообще говоря, а что переживать-то? А значит, у корпуса народной милиции Донбасса есть и метисы, и корнеты. Дело в том, что ведь вот какая штуковина. Значит, еще раз вынужден сказать, что что Украина, отделившись от России, приобрела одновременно вооружение трех военных округов: Киевского, Прикарпатского, Одесского. Двух групп войск, елки-палки, только по личному составу на 700 тысяч человек. Личному, кадра, не развернутых вооруженных сил. И мобилизационный, и подмобилизационный запас, под мобилизацию, черт знает сколько. Считай, множь на пять, да? Тем, что у них есть, можно было вооружить пол Европы. Соответственно, у дончан и луганчан тут же появились корнеты, вот эти вот метисы и все такое прочее. Естественно, работает украинский военторг. Выменивали, отжимали, елки-палки, конца этому нет и не будет. Ил-76 имеет защитное вооружение, если кто интересуется, 23-миллиметровые пушки спаренные.
У нас до конца эфира, я так понимаю, секунд 30 осталось. Если коротенько, просто не могу не прочитать вопрос. Читай. Он, видимо, очень личный. Вадим спрашивает, как будет проходить срочная служба солдата, если он отказался принимать воинскую присягу.
А какой же он
присягу?
Солдат, если он отказался присягу принимать?
Значит, никакой службы не будет.
Ну, конечно.
Вот, Вадим, зачитал вопрос, и услышали вы ответ. Спасибо большое, что участвовали в этом эфире. Михаил Тимошенко, собственно, как обычно, в это время, уже когда завтра получается.
Да.
И Баранец будет на месте, правильно?
Да.
Отлично.
Наша победа, ты сокрушимая, ты легендарная, твоя познавшая наша. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.